На металлической лестнице послышались шаги, и скоро в жилой блок ввалились Харви, Мози и Лямнин. В их руках были солдатские сумки, в которых без сомнения находилась выпивка. «Да вы, наверное, половину склада вынесли», — восторженно произнес Леон, первым встретив добытчиков. 20 флаконов», — радостно сообщил Харви. «А вы не посмотрели, кто сегодня дежурный по базе?» — крикнул из кают-компании Брейн. «Не думай, Томас, мы не глупее тебя», — парировал Харви и, зайдя в кают-компанию, стал выгружать ром в стойку ТВ-бокса. «Когда мы шли, нас сразу срисовали полицаи. Остановить не решились, но стопудово стуканули дежурному». «Думаешь, придут?» «Придут, не придут, мы все предусмотрели. Давай, ребята, открывай сумки, но все пока не вытаскивайте на случай внезапных гостей». Не успел Харви произнести это, как снова послышался топот на лестнице, а затем в дверь блока требовательно постучали. «Я открою», — сказал Мози, ведь он был официальным командиром отделения. Вскоре послышались голоса нежданных гостей. «Добрый день, лейтенант!»
«Добрый день, сэр, вы к нам?»
«А к кому еще, лейтенант, если стучу в вашу дверь?»
«О, да с вами полицаи!»
«Это называется дежурный наряд, лейтенант!» Все, находившиеся в кают-компании, переглянулись. «Полковник Зуман!» — шепотом произнес Леон, и все закивали, пряча ухмылки. Зуман слыл самым строгим и дотошным дежурным, и когда выпадала его очередь дежурить, внимательно следил за порядком и в особенности за тем, чтобы на территории базы не продавались и не распивались крепкие спиртные напитки, только пиво, а после 10 вечера только в баре. При этом сам полковник весь свой наряд проводил в состоянии под мухой. Это помогало ему не заскучать, если не было нарушителей. Вот и теперь его лицо было красным, глаза блестели, а вокруг него распространялся запах свежего коньяка. «Так-так, голубчики», — произнес полковник, заходя в кают-компанию и сразу обращая внимание на солдатские матерчатые сумки с некими подозрительно выпирающими формами. «Ну-ка, боец, предъяви багаж», — приказал он стоявшему рядом Лямнину. Тот щелкнул каблуками и, вытянувшись в струнку, прокричал: «Рядовой 2-го отделения 4-го взвода отдельной роты транспортного сопровождения Леопольд Лямнин, сэр!»
«Хватит кривляться, Лямнин, а то загремишь на губу!» — сурово пообещал полковник и покосился на стоявших в дверях кают-компании двух плечистых полицаев. «Вскрывай сумки, желаю видеть улики и слушать сбивчивые объяснения. Так вас, разведок, залетчики хреновы!»
Лямнин покорно поставил первую сумку на стол, расстегнул молнию и начал выставлять йогурты, бутылочки с соком, минеральную воду, консервированные фрукты и подсоленный кефир на утро. Полковник вздохнул, окинул всех присутствующих пронизывающим взглядом и сказал: «Вторую давай». Лямнин начал потрошить вторую сумку, но и там была та же мирная продукция и никакого криминала. «То есть вы типа умные, а я, Зуман, дурак, да?» – произнес полковник, но ему возразить никто не решился.
«Что, действительно не притащили бухла, да? Просто так к курбачам бегали?»
Курбачами на базе называли тыловиков.
«У них выбор богаче, чем в магазине, сэр», — сказал Лямнин. «У них вдвое дороже. Зато и свежее. Вот посмотрите на строки выработки горошка, например».
«Знаешь что?» — прорычал полковник, и Лямнин поставил горошек на место. «Я, между прочим, имею право провести у вас тут обыск. Блок небольшой, за 10 минут все перероем. Так что сами отдадите бухло или как?»
«Разрешите, я отвечу, сэр», — поднял руку Брейн и вышел из-за спины Харви. Увидев сержанта, полковник снова вздохнул. Тот служил третий контракт, а значит, был тертым калачом, и его на голос взять было невозможно.
«Отвечай».
«Сэр, чтобы провести обыск в жилом помещении против воли служащих, требуется разрешение начальника базы. По телефону нельзя, только личным докладом».
«Я не поленюсь. 5 минут езды до дома начальника», — не сдавался полковник Зуман.
«Это так, сэр, но вы, простудившись, приняли капли от кашля, а генерал Комарин может истолковать этот запах иначе». Полковник помолчал, глядя на выставленные продукты, затем выбрал себе на утро подсоленный кефир и, выйдя из кают-компании, уже оттуда сказал:
«Как же ты мне надоел, Брейн, и когда уже тебя совсем уволят?»
Хлопнула дверь, и стало слышно, как наряд спускается по лестнице.
«Обдурили Зумана!» — воскликнул Харви. «Ну разве не повод, чтобы выпить?»
«Я начну готовить стол», — вызвался Леон. Ольсен молча к нему присоединился, а Харви распахнул шкафчик и стал любоваться батареей бутылок.
«Вы плохо знаете Зумана, если думаете, что он не вернется, когда мы размякнем от выпивки», — предупредил Брейн.
«А ты думаешь, старина Харви это не предвидел?» — спросил Харви и засмеялся. «Вот, посмотри».
Он выудил из угла шкафа отдельную бутылку с этикеткой, как у моющего средства.
«Что это?»
«Антиполицай. 20 капель на каждую бутылку и никакого запаха в выхлопе, но эффект не портит. Ну разве я не молодец?»
«Молодец, только это не ты придумал, а твой родственник», — напомнил Леон.
«Родственник мой, значит, я причастен», — не согласился Харви. «А когда мы поддадим, пусть является Зуман и нюхает. Наше дыхание будет свежим, как фиалки. Там, кстати, написано «запах фиалки».
Пока готовили закуску, Харви откупоривал бутылки с ромом и разливал по ним капли фиалки. Брейн стал ему помогать, в то время как Ляминин с Мози начали спорить, какое видео подойдет для сопровождения застолья. Радист требовал фильм, а лейтенант – юмористическое шоу. Остановились на том, что откроют на экране два окна, а когда все рассядутся, каждый сможет настроить звук выбранного шоу с помощью акустического фокусатора, который у ТВ-бокса этой марки поддерживал 12 позиций. Впрочем, как обычно случалось за выпивкой, обо всех шоу быстро забывали, особенно под хорошую закуску, а закуски в этот раз было с избытком.
«А чего вы столько еды набрали?» — спросил Брейн, замечая, что большую часть продуктов Ольсен с Леоном запихивают в холодильный шкаф, оказавшийся для этого тесным.
«Роммель потребовал, чтобы мы все это купили, чтобы он мог на нас навариться», — сказал Харви.
«Так он же тебе дядя».
«Ну вот такой у меня дядя».
Харви залил капли в последнюю, десятую бутылку, встряхнул ее и отдал Брейну, который вернул на место пробку.
«Ну что, камрады?» — сказал Харви, окидывая взглядом стол. — Пора зажигать.